Сегодня мы поговорим о пророке, который, один из наиболее известных, который участвовал во встрече со Христом на горе Преображения. Сегодня мы поговорим об Илии. И историю Илии мы уже затрагивали. Не так давно мы говорили о том, как Илия совершил чудо, точнее, Бог через Илию совершил чудо. Это 18 глава 3 книги Царств. Исследователи говорят, что от 450 до 950 жрецов Ваала пытались на горе Кармил поджечь жертвенник. А вы помните, в каких условиях все это происходило? Природных. Была засуха. А вы знаете, кто такой Бог Ваал, Бог с маленькой буквы? Это Бог дождя и плодородия. И вот служители Ваала начинают активно молиться и просить своего Бога о том, чтобы он ниспослал дождь с одной стороны, а с другой стороны зажег жертвенник. Как говорит Священное Писание, кололи себя по обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась по ним. То есть они еще и такую кровавую жертву приносили не до смерти, но это было тоже, представьте себе, неприятно. Это можно было еще и всякие болезни заработать, когда открытое кровотечение. Вот, это было еще с гигиенической точки зрения опасно. Жара, нет воды, тут пляшут перед своим жертвенником, и их много сотен, как мы уже сказали. И вот, что при этом говорит пророк Илия. Кричите громче голосом, может быть, он задумался, или занят чем-нибудь, или в дороге, или, может быть, спит, так он проснется. Илья понимал, что это выдуманный Бог, это не настоящий Бог. И служители этому Богу, они как раз и, можно сказать, обманщики. Они в некотором самообмане пребывают и обманывают людей. Я думаю, что многие из жрецов действительно верили в то, что вот это чудо произойдет. Но оно не произошло. Мы знаем, что сделал Илия. Он сделал большой ров, выкопал вокруг своего жертвенника. Все залил водой, так, чтобы никаких не осталось подозрений на то, что подозрений в том, что он пытался кого-то обмануть, чтобы было четко, точно видно, что это будет действие Божье. И, как сказано в Священном Писании, ниспослал Господь огонь и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и прах, поглотил воду, которая во рве. Увидев это, народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Для сравнения, что было с жрецами Ваала, которые танцевали много дней и не могли зажечь жертвенник, а после вот этой короткой молитвы Илья помолился так: Господи, Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познают в сей день, что Ты Бог в Израиле, что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты Господь Бог, и Ты обратишь сердце их. Вот такая молитва, краткая, но сильная. По этой молитве произошло то, что я уже сказал. Жертвенник загорелся. Причем, видите, здесь перечислено, что сгорели не только дрова, но и камни, и прах. То есть это был мощный пламень, который все уничтожал. Дальше, кстати, еще сказано: и сказал им Илия, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их. И отвел их Илия к потоку Кисону и там заколол их. То есть была жестокая расправа над этими жрецами. Но, знаете, вот Бог бывает наказывает жестко тех, кто не с ним. Помните, когда евреи сделали золотого тельца? Кстати, тоже это был идол, похожий на Ваала. И тогда погибло около 3000 человек. Бог, Бог-ревнитель. И если он наказывает, то это страшно. Кто-то может сказать, зачем так жестоко, но не мы, не нам писать законы для Бога. Бог много говорит о том, что он ненавидит идолопоклонство, и для него это то, с чем он никогда не сможет примириться. Итак, закончилась 18 глава, в которой произошел триумф, да? Триумф Божий. Кстати, после этого совсем скоро начался очень сильный дождь и закончился период этой страшной засухи. Бог, который якобы отвечал за плодородие и дождь, ничего не мог сделать, а всесильный наш Всевышний Господь сотворил это чудо, и пошел сильный дождь, и засуха закончилась. Казалось бы, чудо произошло, всем все показали, всем все объяснили. И что происходит дальше? Вот 19 глава, давайте мы к ней обратимся. 19 глава 3 книги царств. «И пересказал Ахав Иезавели, своей жене, все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Ну и покаялись. И Ахав, и Иезавель, да? «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с душою твоей того, что сделано с душою каждого из них, по молитве которого Господь совершил это величайшее чудо». Вот эта женщина говорит такие слова. Ну, а Ахав ее слушает. Хотя Ахав был непосредственным участником этого события. Он все это видел. И это действительно ужасное со стороны Ахава предательство. То, что он больше послушал свою грешную жену. Казалось бы, на первый взгляд, вот то, что произошло, должно было все изменить. Правда? Произошло действительно настоящее чудо. Об этом чуде узнали все. Все об этом слышали. Народ, видите, как реагировал. Народ помог собрать этих жрецов. Да, казалось бы, ну все должно измениться. Бог показал свою силу, и народ должен покаяться, обратиться к Богу. А вот тут власть имущие, вместо того, чтобы покаяться, они ищут возможности убить. В этой всей ситуации Илия остается один. Читаем дальше. «Увидев это, он встал, Илия, и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пошел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Где же этот муж Божий? Муж Божий, который только что проявил, ну, просто чрезвычайную силу, силу веры. Его слова, его молитва, это были слова, которые перевернули сознание и перевернули всю ситуацию. вот он сейчас молится такими странными словами. Просил смерти себе и сказал: «Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Разочарование, отчаяние. Кто такой Илия? Величайший пророк. И вот этот величайший пророк пребывает в вот этом вот состоянии отчаяния. Как же так может быть? А ведь Священное Писание нам говорит о том, что люди, какими бы они ни были духовными, и как бы они ни были близко к Богу, в каких-то ситуациях они слабеют, и в каких-то ситуациях они попадают в такое вот состояние удручения, отчаяния. Иногда это происходит так, как происходило с Ионой, когда все происходит не по его воле и не так, как он хотел, да? С Ильей немножко другая ситуация. Илья хотел выполнения воли Божьей, и он видит, что воля Божья не выполняется, что вместо того, чтобы весь народ, вся страна, все властимущие обратились к Богу, получается обратная ситуация, теперь лично ему грозит смерть. Интересный такой момент, он ушел в Версавию и пошел в пустыню. Ну, в пустыню пошел, потому что в пустыне не так-то быстро, не так-то легко его найти. Потому что он знал, что за ним будет погоня, слежка. Ну, а в пустыне, ну, мало ли, куда он мог пойти, и всю пустыню тоже не обойдешь, не обшаришь каждый уголок пустыни, да? Кстати, интересно, что на день пути. Знаете примерно, сколько это, в какое это расстояние? Это примерно 20 миль или, ну, в пределах 30-32 километров. Ну, видите, как люди за день ходили в то время. Ну, вот так считается, что день пути это, ну, так округлим, около 30 километров. То есть, вот он ушел на расстояние 30 километров, и найти его было непросто. И он лег под можжевеловым кустом и сказал: «Господи, забирай меня, все, у меня ничего не получается, у меня опускаются руки, я с ними больше не могу, забери меня отсюда». Ваше мнение об Илье не поменялось в худшую сторону? Но он устал, да, но вот он же пророк. Как же так? Вот такой сильный, а тут вот такую слабость проявляет. На самом деле, это недаром описано в Священном Писании. Это описано для того, чтобы мы знали и понимали, что нету совершенных людей. Нету людей, которые абсолютно всегда сильны, которые не испытывают слабостей и которым не свойственно грешить. Любому человеку, каким бы он ни был святым, каким бы он ни был праведным, он все равно и ошибается, и падает, разочаровывается, обижается. Да, конечно, если сравнить с другими людьми, может быть, с такими героями веры, это происходит гораздо-гораздо реже, но тем не менее они остаются людьми. Священное Писание всегда это четко показывает и подчеркивает, для того, чтобы люди понимали, что свят только Бог. А та святость, которой обладают люди, это святость, помните, Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Что такое вменилось? Это зачлось. То есть вот это вот поведение, это самопожертвование, оно может быть зачтено за праведность, но оно не является праведностью вот с такой абсолютно эталонной точки зрения. Потому что праведника нет ни одного. Опять же, сказано в Священном Писании. Но есть те, кто верно служит Богу и кого Бог не оставляет. А Бог вообще никого не оставляет, если человек следует за ним. Бог его любит, поддерживает и дает силы противостоять тем неприятностям, с которыми человеку приходится на жизненном пути столкнуться. И вот что мы видим. Мы видим совершенно разбитого, расстроенного, огорченного Илью, который... Вот эта подготовка к вот тому чуду, которое происходило, которое совершилось, вообще она длилась 3 года, 3,5 года даже. То есть он молился много, он много просил помощи у Бога. То есть это был такой длительный проект, который завершился с таким триумфом. И вот тут все завершилось, а результата нет. И поэтому или я расстроен, или я огорчен и разочарован. И что дальше? Что дальше происходит? Он лег и заснул под можжевеловым кустом. Сказано в 5 стихе. Что интересно, Господь замолчал в этот момент. Он ничего ему не говорит. Он его не наставляет. Он его не утешает. Он не дает ему какие-то инструкции, какие-то комментарии, что успокойся, все нормально, держись. Но посылает ангела. Дальше мы читаем, продолжаем 5 стих читать. И вот ангел коснулся его и сказал ему: ешь и пей. И взглянул ли я и увидел изголовье его печеная лепешка и кувшин воды. Это-то в пустыне. Помните, где он заснул? Под можжевеловым кустом в пустыне. И вот тут Господь о нем позаботился. И у него есть вода, у него есть питье. Он подкрепился, поел. И что дальше произошло? И пошел, и все хорошо, да? Он поел, напился и опять заснул, сказано здесь. И возвратился ангел Господень во второй раз. То есть он еще поспал. И тут опять возвращается к нему ангел. И что он говорит? Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. Интересно, что упомянута дорога, но не сказано куда. Он встал, поел, напился, подкрепился той пищей и 40 дней и ночей, и шел 40 дней и ночей до горы Божьей Харива. То есть он получил подкрепление, выспался и пошел. Пошел туда, куда сам решил. Здесь нигде не сказано, что Бог ему поручил идти туда. И многие исследователи считают, что он пошел, знаете, как вот свой, посчитал свой последний путь. То есть вот я пойду и умру вот там, на святом месте. Кстати, знаете, какое расстояние от того места, где он был, до горы Харива? Около 440 километров. То есть он 40 дней шел 40 километров. Ну, не с той скоростью, как день пути, да. Пустыня, жара, отдыхал. Видимо, Бог его питал, потому что ну, никаких у него ресурсов не было. Но он шел. При этом вот все эти 40 дней мы не видим, чтобы Бог его наставлял, и Бог вообще как-то связывался с ним. Он просто шел. У него было 40 дней вот этого перерыва, то есть 2 ночи, которые он проспал. Может быть и не ночь, может он вообще там 2-3 дня проспал, когда вот знаете, после большого серьезного дела иногда вот завалишься спать, то можно там и сутки больше проспать, когда устал, когда... Кстати, интересный момент, помните мы, когда с вами вспоминали об этих событиях ранее, о том, какое чудо совершил через Илью, то мы говорили об Ахаве и о том, что Ахав поехал на колеснице, Илья бежал перед ней. И это было более, там более 50 километров. человек бежит перед колесницей 50 километров. Это побольше, чем марафон. И при этом остается живым, и при этом еще продолжает служить Богу. Ну, конечно, вот эта усталость в нем накопилась, поэтому выспаться это вполне нормально, вполне естественно. Итак, он выспался, он пошел, и 40 дней он идет на гору, на ту гору, где Моисей дал закон, скрижали народу израильскому. Бог через Моисея дал, если точнее сказать. Итак, он прошел, он добрался, нашел пещеру там. Вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? Ну, если точнее этот вопрос переводить, то не просто что ты здесь, а что ты здесь делаешь, Илья? То есть мы из этого видим, что Бог его не направлял сюда, это была воля Ильи. Бог знал о том, что предстоит путь, что он пойдет, но куда, Бог его не направлял. Бог оставил его с его мыслями, с его переживаниями самого, чтобы он вот это время находился в размышлениях, наверное, в молитве, вот, для того, чтобы ну, как-то настроиться, увидеть, проанализировать, пересмотреть все, что было, да. И вот после этого ему говорит, он сказал, Илья: «Взревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет мой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убивали мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». То есть вот такое искреннее сетование здесь мы слышим. И справедливое сетование, действительно, вот все, что произошло, все эти события, они никак вроде бы не повлияли. И знаете, когда мы что-то делаем, а не видим результата, нас это разочаровывает, нас это огорчает. Бывает так, что мы делаем какой-то Божий труд, мы уверены, что это Божий труд, а результата нету. И что происходит? Опускаются руки. И не хочется дальше ничего делать. И хочется сказать: Господи, вот зачем ты мне все это дал? Зачем ты мне это все поручил? А может быть, вообще это я себе сам придумал, сам себя накрутил. А может быть, я вообще не получал таких поручений. Может быть, это просто мое что-то. Знаете, вот внутри вот такие мысли, такие переживания, они есть. Нет результата, не вижу я результата. Все плохо. Все, я столько потрудился, я столько сделал, а результата нет. Вот это вот разочарование, которое было у Ильи, а Илья действительно служил не себе, а служил Богу. И он это делал не для себя, не для своей славы, не для того, чтобы как-то свое имя прославить, для того, чтобы как-то поднять свой рейтинг. Нет. Это делал для того, чтобы изменить ситуацию. Он ревновал о Боге. Он выполнял то, что должно было порадовать Бога, и Бог должен был ему сопоспешествовать, помогать, поддерживать. А тут он не видит ни поддержки, ни помощи. Бог вроде есть, вроде он это все совершил, чудеса, а сердца людей не поменялись. Как же так? И дальше войди, встань на горе пред лицом Господним. Ну, точнее, Бог или его посланник мы видим. Потому что дальше мы понимаем, что... Ну, давайте дочитаем до конца фразу, это предложение. Войди, встань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. Вот там Господь. Помните, как и при каких условиях происходили события с Моисеем у горы Синай, у горы Харива? Там было землетрясение, там был грохот. Грохот как будто огромных барабанов, был огонь с неба, молнии. То есть все, что здесь перечислено. И вот так Бог показал себя, свою силу. Да? И вот люди увидели, испугались и стали делать тельца, чтобы их защитил. Ну, глупость человеческая, она вообще бывает просто безмерной. И вот теперь совершенно другая ситуация. Он как бы перед глазами, ну, видимо, это какое-то видение было, да, показал вот эти вот сильный ветер, землетрясение и огонь, такое вот настоящее светопредставление. И это не Бог. То есть Бог ему показал, что это вот в данном случае. Тогда Бог так показывал. И люди вот так себе представляли, что Бог вот так. Бог такой мощный, сильный, всегда будет. И вот когда жертвенник, это же тоже было огонь с неба, это было так громко, сенсация такая вот, об этом все узнали, все услышали. Действительно, это то, что невозможно было не заметить. А здесь он говорит, веяние тихого ветра. Или по-другому, то здесь можно перевести, голос мертвой тишины. Тишина абсолютная. Были ситуации, когда была абсолютная тишина. Аж в ушах звенит. Ну, в Москве невозможно попасть в ситуацию, где была бы абсолютная тишина. Я однажды был на горе. Мы поднялись на одну из высоких Карпатских гор зимой и зашли в лес. Лес, который засыпан снегом, там по 20 сантиметров шапки снежные на всех ветках. И зашли, ну, может быть, метров на 20 в лес. И вот я первый раз в жизни ощутил, что такое абсолютная тишина. Когда падает снежинка, и ты слышишь, как она падает. А в какой-то момент все перестало падать. Уши, когда тишина, они начинают настраиваться на более тихий звук, чтобы что-то расслышать. А когда совсем тишина, то вот уши настолько чувствительными становятся. Слух настолько чувствительным, что вот доходит до вот... Вот, видимо, о такой тишине говорится здесь, мертвая тишина, когда ничего не мешает, когда ничего не отвлекает. Когда, казалось бы, ничего нету, но ничего такого яркого, что могло бы как-то вот показать Бога. И вот в этой тишине является Бог. То есть вы видите, насколько подход Божий разнообразен, насколько Бог может, Он может и так, и громом молнии, а может вот в этой абсолютной тишине, в этом абсолютном состоянии покоя. Он обращается к Илье и показывает вот этот контраст, что может быть, когда все видно, когда все громко, а может быть, когда все тихо. А когда все тихо, ты можешь и не заметить. Ты не можешь не заметить тех результатов, которые были. А и еще ты же не видишь впереди, что будет. Ты сейчас хочешь, чтобы все продолжалось трам-бабам, громко с барабанами идти, все рушить. Языческое. А может быть, надо немножко по-другому. Может, надо просто пересмотреть то, что ты делаешь, и, может быть, немножко перенастроить. Не значит перестать делать, но, может быть, остановиться и послушать. Остановиться, проанализировать и идти дальше уже с новыми мыслями. Остановиться для того, чтобы расслышать. Когда человек идет, когда человек уверенности, что он идет правильным путем, топотом, грохотом, то как Бог услышишь? Он может услышать того Бога, который вот там гремит тоже. А когда не гремит? А когда в тишине? нужно самому дойти до тишины, остановиться, успокоиться и послушать, что скажет Бог. И вот Илия это сделал. Он прошел этот путь, он пришел в эту пещеру, там остановился и стал ожидать, что ему скажет Бог. И Бог к нему обратился. И Бог ему сказал, что будет дальше. И с 15 стиха дальше читаем. «И сказал Господь ему, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск». Кстати, оттуда знаете, сколько до Дамаска? 800 километров. Он прошел 440 от пустыни, а чтобы до Дамаска, это 800. И это без самолетов, колесниц даже. Это пешочком все. Это так, для того, чтобы представлять себе масштабы. И сказал, придешь, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией. А почему тут Сирия? Вы знаете, бывает так, что вот мы начинаем, Бог что-то нам говорит такое странное, мы, Господи, ну зачем это, ну к чему это? Я-то тут о своем народе, там все, а ты мне тут какого-то сирийского царя, зачем? Кому это надо? Дальше читаем. А Иуя, сына Месанасинова, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авелмелхвы, помажь в пророка вместо меня. Вот что поручает сделать Бог. Помазать троих людей на двое на царство, одного на пророка. И что дальше? Кто убежит от меча Азилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Интересно. Зачем так много всех убивать? А здесь речь идет именно о тех, кто не с Богом. Это продолжение наказания Божьего. И здесь мы видим, что вот этот Азаил, царь сирийский, он не такой уж хороший царь. Он царь не, он не следует за Богом, но он выполняет миссию, он нападает на Израиль, точнее на Иудею. Тогда была разделена Израиль и Иудея. Нападает на Иудею и наказывает Иудею, в том числе и языческих богов, которым служит Иудея. Царем Израиля становится Иуй. А кто такой Иуй? Это царь, который 28 лет прослужит царем. Кстати, имя Иуй, оно переводится как «это он». Точнее, Яхве – это он. То есть, показывает, что он исполнитель воли Яхвы, воли всемогущего Бога. И что он сделал? Он сделал две очень важных вещи. Он тоже был несовершенным, он тоже, к нему тоже есть вопросы, но он сделал две важные вещи. Он истребил всех служителей Вала, потом это доделал еще Елисей, а также он довел дело пророка Илии в том, что по его приказу Иезавель была сброшена со стены и растоптана камнями, растоптана в камнях лошадьми. Вот такое продолжение следует служения Илии. И получается, что служение Илии — это был этап. А дальше он свою функцию по наказанию и возвращению Израиля, евреев к Богу, продолжат другие, но результат-то будет. Илии кажется, что результата нету, а на самом деле он просто не знает фактов. И вот дальше здесь сказано: «Впрочем, я поставил между израильтянами 7000 мужей из всех сих колен, из всех сии колени не преклонились перед Ваалом, и у всех сих уста не лобызали его». То есть у Ильи такое впечатление, что все абсолютно уверовали, остались, точнее, с Ваалом, с языческими традициями. Вы знаете, многие, я думаю, что искренне веровали, а многие боялись. Вы смотрите, что ожидало бы, если бы он не сбежал, самого Илью. Ожидала смерть от Изавели. Я думаю, что если такое ожидало пророка, то простых смертных, простых вот людей, которые не захотят поклоняться Ваалу, вполне возможно, что их тоже ждала смерть, и жертвовать своей жизнью, но далеко не каждый способен, недалеко не каждый готов, поэтому многие из страха следовали. Они видели все это, они понимали, что Бог действительно велик, но здесь на земле есть земное правительство, которое может их наказать и убить. Поэтому, даже зная истину, многие следовали языческим традициям просто для того, чтобы сохранить себе жизнь. Ну и, наконец, про Елисея. Елисей, мы знаем, что еще один великий пророк, который в Ветхом Завете, деяния которого как-нибудь мы тоже, наверное, обсудим. Ну, сегодня мы не будем об этом говорить, но Елисей стал преемником на пророческом служении, в пророческом служении самого Илии. И вот Бог снова и снова показывает и утверждает Илию в том, что его план продолжается, план Божий, вот это развитие плана, оно продолжается, и дело пророка, дело Илии, оно не умерло, оно продолжается через последователей, ну и прежде всего через Илью, который стал преемником на этом великом пророческом служении и сделал много великих дел. Итак, что мы видим? И какие уроки из этой истории мы можем извлечь для себя? Мы видим Илью. Сначала мы видим Илью в таких ярких софитах, да, как великого, прекрасного служителя Божьего. Потом мы видим, ну, в таких не очень комплементарных, да, красках, если можно так выразиться. То есть мы видим его слабость, мы видим его немощь, мы видим его неготовность следовать за Богом. Неготовность, точнее как? Нет, он готов следовать за Богом, но его непонимание ситуации и потому обращение к Богу: «Боже, забери меня отсюда, я не могу так». Но, все-таки Бог его снабдил информацией, и он продолжил свое служение. Причем мы не видим, чтобы Илия каким-то образом попытался оспорить или попытался сказать: «Господи, ну давай как-то по-другому, ну я думал так, я думал…» Нет, он просто идет и делает то, что говорит ему Бог. И в этом великая истина и великий урок для нас. Итак, два урока, которые мы можем извлечь из этой ситуации. Во-первых, Бог не разочаровывается в нас, даже когда мы впадаем в отчаяние. Вот у нас бывают такие ситуации, когда мы, ну вот, так нам кажется, что мы своим неверием, своим какими-то мыслями не очень правильными, так огорчили Бога, что нам стыдно к Нему дальше обращаться. Бывает такое? Что вот, ну вот, столько всего натворили, ну все, ну Бог, как говорится, многие люди говорят, что я так много нагрешил, Бог меня не простит. Бог любит каждого, и Бог от каждого ждет покаяния. У Ильи в данном случае не то, что покаяние, но это то, что... Это было не то, что покаяние, но это было, знаете, такая сверка часов. Илья, он просто честно сказал то, что он переживает, и это было, ну, проявление слабости некоторой. Но это, наверное, нельзя назвать грехом, но это вот такая слабость пророка. Но пророк же не должен быть слабым, правда? И тем не менее, Бог и терпит, и Бог дает время. И знаете, вот совет, когда вот совсем плохо, когда вот не понимаете, не надо начинать дергаться и что-то, просто надо дать себе отдохнуть. Как вот пророк лег, он не стал, знаете, вот бывает так, что когда человек вот накопилось и начинает высказывать, спорить, доказывать. Просто успокойся, ляг, отдохни. Знаете, есть такая пословица, хорошая пословица. Утро вечером мудренее. Иногда нужно просто, когда вот ты не понимаешь, когда ты в полном раздрае, просто сесть, лечь, успокоиться, отдохнуть. Иногда отдохнуть, как вот с Ильей произошло, да, это был целый небольшой отпуск, как минимум 2 дня, 2 ночи, он хорошо отоспался. И вот это дало ему силы на то, чтобы дальше совершить вот этот путь. И Бог допустил, и Бог его не грузил какими-то наставлениями все это время, там, чтобы вот, и делай то. Он дал ему возможность подумать. Подумать о себе, подумать о своих действиях, подумать о своих каких-то слабостях. Бог часто нам посылает события, которые помогают нам понять и разрулить те ситуации, которые мы не понимаем. И вот на это нужно время. Мы хотим быстро, здесь, сейчас, чтобы все решить. Но так часто не бывает. Бог дает возможность остановиться, подумать, проанализировать и пойти дальше. Когда мы проходили курс серии 2.7, там был такой одно из таких заданий — провести день в молитве. То есть, когда ты полностью отвлекся от всего, уходишь куда-то, или уезжаешь, или закрываешься где-то, и начинаешь просто молиться. Это первое. Помнить, что Бог не разочаровывается, и Бог дает нам возможности для того, чтобы мы могли отдохнуть и перестроиться, проанализировать, задуматься. И второе, когда мы не видим результатов, это не значит, что результатов нет. Это значит только то, что мы их не видим. Бывает, мы, например, долго за кого-то молимся, да? Молимся, и нет результатов. Молимся годами, иногда десятилетиями, нет результата, и нам кажется, что все зря. Зря я тратил на это время, зря я... Иногда бывает так, что мать молится о своем сыне или дочери, уходит в вечность, а потом через какое-то время сын или дочь обращаются к Богу. И вот эти молитвы, они срабатывают даже после жизни. Но это такой вот один из примеров. А примеров можно таких массу провести. Когда нам кажется, что Бог не отвечает, или что ничего не получается, ничего не меняется, да, а на самом деле мы просто этого не видим. И просто смириться с этим, с тем, что мы не видим, и идти дальше, забывая заднее, простираться вперед. И тогда постепенно Господь нам, возможно, откроет, а возможно, и не откроет сейчас. Но вот как в примере с Ильей мы видим, что Господь постепенно по доверию Ильи, который хотел это узнать, который жаждал услышать Бога, который для Бога предложил запасной вариант: «Господи, забери меня». Но Бога это не устраивало. У Бога был свой план. Свой план был для Ильи, причем конкретный план, с деталями. И Бог Илье не сразу, не в тот же день, когда он лег под можжевеловый куст, сказал: «Так, все, хватит тут валяться, иди в Сирию». Да? А Илья прошел 440 километров на юг, там услышал то, что сказал Бог, потом 800 километров на север, и тогда начал выполнять. А нам хочется, чтобы вот здесь сейчас, вот у нас там не получилось что-то: «Господи, да давай сейчас быстренько это доделаем, переделаем». Но Бог не работает в спешке. Поэтому надо помнить о том, что Бог знает все. И если мы искренне служим Его, результат будет. И даже если не здесь, на земле, то в вечности точно мы узнаем те результаты, которые были у нашего служения. А результаты бывают очень-очень серьезные. Ну, приведу пример. Ярл Пейсти, проповедник, который многие годы проповедовал по радио. И в 80-е годы он приехал в Россию первый раз, в Советский Союз. И он только тогда узнал, сколько многих тысяч людей слушали его. Он даже понятия не имел, вообще слышит ли его хоть кто-то. Но он выполнял свою роль, свое предназначение, то, что он видел и считал, что правильно, что нужно. И для него было очень большим сюрпризом, приятным сюрпризом, когда он узнал, сколько людей через его проповеди обратились к Богу, сколько людей его слушали, причем слушали, рискуя попасть под каток властей, да, вот эти все, мы знаем, были же целые... Были ситуации, когда милиция приходила, или там служители КГБ, и вылавливали тех, кто слушал. Да, были такие облавы на слушающих. И, кстати, интересно, что собирались группы, не у всех были большие приемники для того, чтобы можно было слушать Ярла Пейсти проповеди. Вот в определенное время они собирались для того, чтобы послушать. И при этом обязательно там, например, сидело там какое-то количество женщин, сестер. Вот. И у каждой была швейная машинка. Ставили швейную машинку, чтобы если вдруг придет милиция, то сказать: «А у нас тут курс шитья. И мы вот тут вместе занимаемся шитьем». Бог показывает не всегда сразу, но если мы не видим результата, это не значит, что результата нет. Давайте помнить об этом и нести свое служение Богу искренне, не ожидая, все получится и все будет вот так, как мы себе представляем. Результаты могут быть другими, не теми, какими мы себе их представляем, но незамеченным наше служение. Бог всегда все. видит,